На Господи, братья и сестры, поздравляю вас с праздником. Сегодня Святая Церковь отмечает День всех святых в земле русской просиявшей. И мы знаем, что Господь сотворил человека для богопознания и богосозерцания. Вот такой дар, высокий дар дан человеку. Этот Господь, воплотившийся, родившийся от Пресвятой Девы Марии, Пресвятой Богородицы, крестившись в водах Иордана от Иоанна Крестителя, пострадав на кресте и воскресший в третий день, каждому из нас дает вот такую возможность богообщения и богосозерцания. Но, как мы видим, возлюбленные, вот это общение, внутреннее общение с Богом внутри наших сердец, не все это общение выбирают. И многие от Бога отворачиваются, и не каждый откликается на этот зов. Если так мы говорим о каждом из нас, то что говорить и о целых народах? Потому что везде проповедовалось Евангелие Царствия, но мы видим, что далеко не каждый народ принял это благовестие с той ревностью и с той такой благочестивой отзывчивостью, как это произошло в русском народе. Отрасль русской церкви, русской православной церкви, была привита к древу Вселенской Церкви, можно сказать, уже больше тысячи лет назад. И привившись и возрастая, она настолько укрепилась, настолько много плодов принесла, что, можно сказать, стала как бы стволом той основой всей Вселенской Церкви во втором тысячелетии, особенно во второй ее половине. Вот, и плоды, которые приносила благодать Дух Святый, это как раз свидетельство, это наши святые, которые на протяжении целых тысячи лет сияют, украшают и свидетельствуют о том, насколько, во-первых, благодать и истина внутри Русской Православной Церкви присутствует, а во-вторых, то, что насколько наш народ оказался отзывчивым на евангельский зов Господа нашего Иисуса Христа. Особым уделом поется в Тропаре, новый Ефраф, дом Ефрафов называется русская церковь. Что такое Ефраф? Ефраф – это древнее название города Вифлеем, где родился Спаситель и откуда был родом царь-пророк Давид. И мы знаем в Ветхом Завете, что как раз вот в середине где-то ветхозаветной истории, через тысячи лет, вот как раз благоволение Божие перешло на колено Иудина, и царь-пророк Давид был избран таким избранным уделом. То есть цари были именно все, которые были потом впоследствии в Иудее потомками царя Давида. И сам Господь родился как раз в семействе потомков царя Давида. Также и русская церковь, вот избранный удел. Вот на втором тысячелетии новозаветной уже истории является вот таким избранным уделом Божьим. И когда в повести временных лет Нестор Летописец приводит даже молитву равноапостольного князя Владимира, когда он призывает Господа, Творца неба и земли, чтобы он презрел на новые люди сия, как он называет русских людей, и чтобы они увидели истинного Бога, и чтобы, как прочие христианские народы на то время, чтобы укрепились в вере, чтобы Господь дал им веру непостыдную и несовратную. И главное, чтобы помог на сопротивника, который святой равнопостный князь Владимир попросил помощи на сопротивника, чтобы, уповая на Господа и на его державу, чтобы сокрушил и принес победу равнопостному князю Владимиру и всему русскому народу на все его лукавые козни, то есть на самого дьявола. Вот такой вот завет оставил нам, всем русским людям, всем, кто считается причастником Святой Руси, вот святой равноапостольный князь Владимир. И мы видим в истории, как ревностно исполнял этот завет русский народ. Да, бывали времена, когда и спотыкался, и отступал, мы знаем эти времена, и смутное время таким ярким пятном находится в нашей истории, но русские люди приходили к покаянию, видя, в какое состояние они приходили, каялись, и Господь возвращал им благодать, возвращал им их державность, их силу и наделял их опять благодатными дарами, возжигал светильников преподобных церкви, на которые русские люди равнялись и шли опять по пути спасения, по пути в Царствие Небесное. Вот русский человек, что это такое? Нельзя сказать, что это не национальность русский, но в то же время, говоря русский, мы это, можно сказать, и не только национальность, а именно вот как раз в тот момент, когда русский народ заключил завет с Богом, как раз вот во времена равноапостольного князя Владимира, мы стали именно вот избранным уделом Божьим. И с нас особый спрос, и на нас лежит особая ответственность. И вот, оглядываясь на историю, священную историю Ветхого Завета и нашу новозаветную историю, мы видим, что вот та избранная отрасль в Ветхом Завете, иудеи, они к концу истории ветхозаветной отступили, и только лишь остатком остались в конце своей истории, остатком в лице апостолов и немногих тех, кто принял Иисуса Христа, остались верными Богу, но в большинстве своем отступили. Так и сейчас, вот оглядываясь уже на нашу страну, мы видим, что во многом те заветы князя Владимира нашим народом в большинстве своем попраны и растоптаны. Вот первый завет, чтобы увидели истинного Бога. То есть что значит? Чтобы стремились к познанию Бога. Тогда Господь открывается и особо ждет того, чтобы человек открылся и стал вопрошать, искать его, читать Священное Писание, жития святых, интересовался жизнью церкви, но мы видим, что насколько это сейчас уже предано забвению и не интересует по большей части русского человека. Чтобы был крепок в православной вере, чтобы вера была несовратна. Мы видим, как всю историю русские люди особо ревностно относились к этим вопросам, иногда даже перегибали где-то палку, что приводило расколом уже в другую сторону, таким, например, старообрядческий раскол, боясь как бы уйти, потерять связь с Богом, даже вот такую ревность имея. А сейчас мы видим, что по большей части этой ревности нету, что разные учения, так скажем, господствуют на просторах нашей земли, и православие и христианство, и, конечно же, православие особенно уже предается забвению и какой-то такой доводится до уровня народной такой легенды и мифа. Ну и третье, конечно, это князь Владимир просил, чтобы если будет уповать на Бога и на его державу, что он даст помощь на победу над своим сопротивником, то есть над дьяволом, врагом рода человеческого. И это по большей части русские люди забыли, и как раз вот революция 1917 года во многом была следствием этой забвенности. И много мы пострадали, и сейчас расхлебываем все результаты того времени, когда Господь отобрал от нас державу, отобрал власть от нашего народа. И теперь мы, как бы, живя на своей земле, сами, можно сказать, и не управляем, а живем как в такой зависимости от тех, кто в 1917-м произвел переворот по нашему нерадению и по нашей такой вот охлаждению вере. И вот святый архиепископ Аверки Таушев главной опасностью нашего времени называл вот такую вот компромиссность и такой вот союз добра со злом, когда человек, понятно, что человек, мы все согрешаем, но мы должны видеть свои грехи, не оправдывать их, каяться в них. И это все, весь процесс, вот эта закваска, которую мы получаем в церкви, она нас квасит и приводит к такому божественному спасительному смирению. Но если начинается оправдание и пытаться найти союз добра со злом, как это мы видим в Евангелии, как это делали фарисеи и верховные иерархи, то тогда это приводит к совершенному, так скажем, забвению Бога и рассоединению с Богом. И вот святой архиепископ Аверки приводит такой пример, что вот у католиков, православные с католиками вот вступали в такие союзы, это вот униатство, которое мы видим на Западной Украине, как она приводила, к чему это все приводило, и к забвению заветов апостольской церкви. С протестантами союз, это такой экуменизм, такое всеедение. Но и во всей истории нашей церкви 20 века мы видим вот этот, что, конечно, наша церковь, новомученики, исповедники российские, встали на защиту православия. И многие пролили кровь за святое православие. Но потом уже после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, мы видим, что все-таки та часть церкви, которая того епископата, был все-таки такой вот компромисс с советской властью во многом соблюден. И даже вот на разных выступлениях поддерживалась Великая Октябрьская социалистическая революция, как будто она является каким-то вот особым промыслом Божьим для того, чтобы навести такую справедливость и мир во всем мире. То есть вот доходило до таких вещей. То есть вот такое соглашательство и такой вот компромисс с теми, кто, можно сказать, перевернул вверх дном всю нашу державу. И, конечно, вот церковь наша, возрождаясь в 91-м году, она как раз вот возродилась больше даже от низов, от паствы, и черпая во многом из зарубежной церкви, которая частью большой осталась непреклонна и не в союзе с советской властью, помня, кто и зачем тогда пришел, захватил власть в нашей стране и находится с ней до сих пор. И вот эта компромиссность, она вначале, видите, коснулась в первую очередь священства, то есть перед ними выбор стоял такой острый, но постепенно эта компромиссность спускается и на весь народ, на весь церковный народ. И вот посмотрите, если в 20-е годы можно было лишиться жизни за исповедование, за причастность себя к православной церкви, и очень многие лишились этой жизни. После Великой Отечественной войны уже многие жизни никто не лишал, но можно лишиться было работы, можно было, конечно, и в тюрьму попасть, но уже не такие острые гонения, но карьера, работа была во многом недоступна верующему человеку. Сейчас же, в 90-е годы и в наше такое время уже немножко другое. Уже никто не лишает ни жизни, ни работы, но мы должны приносить себя, жертвовать нашим свободным временем, нашим тем, которым как бы дано нам вроде как такой на отдых и на развлечения, как сейчас живет современный мир, развлечениями различными такими увеселениями, коих много сейчас нас окружает. И вот в этом таком современном мире вот мы находимся, и здесь также от нас вот нужно только пожертвовать этим. То есть, в принципе, это ослабляется, так скажем, то, чем христианин должен жертвовать перед Богом. Но тем не менее, вот эта компромиссность, то есть она проходит на такой линии, что мы должны наши аскетические труды или дружба с миром. То есть аскетические труды, аскеза, это упражнение, это все борьба со страстями, понуждение себя, участие и в богослужениях, и в таинствах церкви, и в соблюдении заповедей, заветов церковных. Вот это понуждение от нас требуется. И это нельзя забывать и на компромисс с миром не идти, а все-таки стоять нам до конца. Потому что раз такое время свободы настало, значит, грядет время искушения. И это время искушения мы видим уже на части Русской Православной Церкви, которая стоит на Украине. Вот тоже компромисс соблюли. Мы вроде как и не русская церковь, и не под Константинополем. Вот такой компромисс. Это такой вот пример как раз вот соглашательства, и этим как раз предается Бог, и благодать отходит. То есть, что такое церковь? Это путь истина и жизнь, говорит Господь. Я есть путь истинной жизни. Церковь – это путь истинной жизни. И вот святые Русской Православной Церкви, которых мы сегодня почитаем, они как раз и шли этим путем, и пребывали в истине, и вот достигли богоподобия. Богоподобие и сияют на ветвях древа Русской Православной Церкви. Сияют и указывают нам дорогу. Ведь благодаря их трудам, ведь в каждом поколении везде были искушения, и все святые стояли за православие. И благодаря этому мы сейчас в храме находимся и можем в духе истины исповедовать Господа. Потому что церковь все еще сохраняет всю эту полноту. Вот. И если бы они также вот, пошли на компромиссы, ослабли, то мы не имели бы такой сейчас возможности. Поэтому, прославляя их, мы и понимая, насколько непросто им приходилось, потому что в наше время вот искушения пока еще не достигли той силы, но тоже они приближаются. Мы видим, как вот эпидемия уже на нас со всех повлияла, и как в большинстве своем опять же пошли бы на компромиссы и таком примирительном таком с миром состоянии. Поэтому это все такие симптомы и звонки. Раз враг подступил к части нашей церкви, которая на Украине, он, конечно, хочет победить и главу, то есть всю нашу Русскую Православную Церковь. И нам надо быть бдительными, внимательными и молиться всем святым земли русской посиявшей, чтобы они сохранили нас и дали нам силы принести все искушения. Аминь. Спасибо.